Глава 19.
Вид у Харлоу Шарпа был измученный. «Прости, что я заставил тебя так долго ждать», — сказал он Максвеллу. «Это был безумный день».
«Я рад, что меня вообще сюда впустили», — сказал Максвелл. «Это твоя церберша в приемной сначала была склонна указать мне на дверь».
«Я тебя ждал», — объяснил Шарп. «По моим расчетам, ты должен был рано или поздно объявиться. Я наслышался очень странных историй. И большинство из них соответствует истине», — сказал Максвелл. «Но я пришел сюда не потому. Считай, что это деловое посещение, а не дружеский визит. Я не отниму у тебя много времени».
«Ой, отлично», — сказал Шарп.
«Ну так чем же я могу тебе быть полезен?»
«Ты продаешь артефакт».
Шарп кивнул. «Мне очень жаль, Пит. Я знаю, что интересует тебя еще кое-кого. Однако он пролежал в музее уже много лет и остается бесполезной диковинкой, на которую глазеют гости университета и туристы. А нашему институту нужны деньги, уж тебе-то это известно. Фондов не хватает, а другие факультеты и институты уделяют нам жалкие крохи на составленные ими программы. И,
Харлоу, я все это знаю. И полагаю, что ты имеешь право его продать. Когда вы доставили артефакт сюда, университет, помнится, не заинтересовался им, и все расходы по доставке легли на вас, и нам приходится экономить, клянчить, занимать», — сказал Шарп. «Мы разрабатывали программу за программой, полезной, нужной программой, которые старицы окупились бы, позволив собрать новые сведения, получить новые знания, и они никого не привлекли. Только подумай. Можно раскопать все прошлое, и никому это не интересно.
Пожалуй, кое-кто опасается, что мы камни на камне не оставим от некоторых излюбленных теориек, которые кого-то кормят и поят. Вот нам и приходится всякими путями добывать средства для своих исследований».
«Думаешь, мне нравятся номера, к которым мы прибегаем, вроде этого представления с Шекспиром и всего прочего? Никакой пользы это нам не принесло, только поставило нас в унизительное положение, не говоря уж о неприятностях и хлопотах.
Ты себе представить не можешь, пить, что это такое. Возьми, к примеру, хоть Шекспира. Он где-то разгуливает, как турист. А я сижу здесь и обгрызаю ногти чуть ли не до локтей, воображая все, что с ним может приключиться. А ты понимаешь, какая поднимется буча, если такого человека, как Шекспир, не вернуть в его эпоху? Человека, который...» Максвелл перебил его, пытаясь возвратиться к своему делу.
«Я не спорю с тобой, Харлоу, и я пришел не для того. И вдруг...» — продолжал Шарп, не слушая, — «вдруг подвертывается возможность продать артефакт. И за сумму, которой от университетских сквалык не дождешься и во 100 лет. Пойми же, что значит для нас эта продажа. Мы получим возможность заняться настоящими исследованиями, которых не вели из-за недостатка средств. Конечно, я знаю, что такое колесники. Когда Черчилль явился нас прощупывать, мне сразу стало ясно, что он представляет какое-то неизвестное лицо. Но это меня не устраивало. Никаких неизвестных лиц. Я взял Черчилла за горло, наотрез отказался разговаривать с ним до тех пор, пока не узнаю, для кого он служит ширмой. А когда он мне сказал, мне стало тошно, но я все-таки начал переговоры, так как знал, что другого такого шанса пополнить наши фонды нам не представится. Я бы хоть самим дьяволом вступил в сделку, чтобы получить такие деньги».
«Харлоу», — сказал Максвелл, — «я прошу тебя только об одном. Пока ничего не решай окончательно. Дай мне немного времени».
«А зачем тебе время?»
«Мне нужен артефакт».
«Артефакт? Но зачем?»
«Я могу выменить его на планету», — сказал Максвелл. «На планету, хранящую знания не одной, а двух вселенных. Знания, накопленные за 50 миллиардов лет».
Шарп наклонился вперед, но тут же вновь откинулся на спинку кресла.
«Ты говоришь серьезно, Пит? Ты меня не разыгрываешь? Я слышал странные вещи, что ты раздвоился, и один из вас был убит, а ты прятался от репортеров и, возможно, от полиции. Кроме того, у тебя вышел какой-то скандал с администрацией».
«Харлоу, я могу тебе все это объяснить, но вряд ли это нужно. Ты, вероятно, мне не поверишь, но я говорю правду. Я могу купить планету».
«Ты? Для себя?
Нет, не для себя, для университета. Вот почему мне нужно время добиться приема у Арнольда.
И получить его согласие?
Пит, можешь и не надеяться. Ты ведь не поладил с Лангфелло, а парадом тут командует он, даже если бы ты был официально уполномочен.
Ну даже, да. Можешь мне поверить, я разговаривал с обитателями планеты, я видел их в библиотеку.
Шерп покачал головой. Ну, мы с тобой друзья давно, очень давно, сказал он. Я готов для тебя сделать что угодно, но только не это. Я не могу так подвести свой институт. К тому же, боюсь, ты все равно опоздал.
Как опоздал?
Условленная сумма была заплачена сегодня. Завтра утром Колесник заберет артефакт. Он хотел забрать его немедленно, но возникли затруднения с перевозкой. Максвелл молчал, оглушенный этой новостью.
«Вот так», — сказал Шарп. «От меня теперь уже ничего не зависит».
Максвелл встал, но тут же снова сел.
«Харлоу, а если мне удастся увидеться с Арнольдом сегодня вечером? Если мне удастся убедить его, и он заплатит вам столько же?»
«Не говори глупости», — перебил Шарп. «Он грохнется в обморок, когда ты назовешь ему цифру».
«Так много?»
«Так много», — ответил Шарп. Максвелл медленно встал.
«Я должен сказать тебе кое-что», — продолжал Шарп. «Каким-то образом ты нагнал страху на Колесника. Сегодня утром ко мне явился Черчилль и с пеной у рта потребовал, чтобы я завершил продажу сейчас же. Жаль, что ты не пришел ко мне раньше. Может быть, мы что-нибудь и придумали бы, хотя я не представляю себе, что».
Максвелл пошел к двери в нерешительности, остановился, а потом вернулся к столу, за которым сидел Шарп. «Еще один вопрос. Относительно путешествия во времени. У Нэнси Клейтон есть картина Ламберта».
«Да, я слышал.
На заднем плане там написан холм с камнем на вершине. Я готов поклясться, что этот камень — артефакт. А Об говорит, что он помнит существа, изображенные на картине, видел их в своем каменном веке. Ведь ты действительно нашел артефакт на холме в юрский период. Откуда Ламберт мог знать, что он лежал на этой вершине? Артефакт же был найден через несколько веков после его смерти. Мне кажется, Ламберт видел артефакт и те существа, которые изобразил на своей картине. Мне кажется, он побывал в Мезозое. Ведь шли какие-то толки про Симонсона, верно?»
«Я вижу, куда ты клонишь», — сказал Шарп. «Что же это, пожалуй, могло быть? Симонсон работал над проблемами путешествия во времени в 21 веке и утверждал, что чего-то добился, хотя у него не ладилось с контролем. Существует легенда, что он потерял во времени одного путешественника, а то и двух, послал их в прошлое и не сумел вернуть. Но вопрос о том, действительно ли у него что-нибудь получилось, так и остался нерешенным. Его заметки, те, которые находятся у нас, очень скупы. Никаких работ он не публиковал. Свои исследования вел в тайне, так как верил, что на путешествиях во времени можно нажить сказочное богатство, заключать контракты с научными экспедициями, любителями охоты и так далее и тому подобное. Рассчитывал даже побывать в доисторической Южной Африке и обчистить кимберлейские алмазные поля. Поэтому свою работу он хранил в глубочайшем секрете, и никто ничего о ней точно не знает».
«Но ведь это все-таки могло произойти?» – требовательно спросил Максвелл. «Эпоха совпадает. Симонсон и Ламберт были современниками, а стиль Ламберта претерпел внезапные изменения, словно с ним что-то произошло. И это могло быть путешествием во времени».
«Да, конечно», – сказал Шарп. «Но не думаю».